Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. Начинаем листать наш американский дневник. Смотрим, что происходит в Соединенных Штатах Америки, как складываются отношения между нашими странами, как они влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России, безусловно, и в целом, как это отражается на климате международного сообщества, что у нас происходит в мире в связи с этим. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад выслушать ваши вопросы, ваше мнение, вашу критику. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать нашу передачу сегодня с напоминания, что через 11 сентября, то есть через несколько недель, у нас будет специализированная передача по поводу террористического акта в Нью-Йорке. Так называемый 9-11, 11 сентября 2001 года, когда два самолета врезались в башни торгового центра Нью-Йорка, уничтожив, разрушив их. Другой самолет врезался в здание Пентагона. И четвертый самолет, благодаря усилиям пассажиров, потерпел катастрофу над Пенсильванией. Штатом Пенсильвания тоже все погибли. Это был самый ужасный террористический акт в истории Соединенных Штатов Америки, можно смело сказать, что, наверное, и во всем мире. Вот мы с вами поговорим именно об этом, мы с вами попытаемся немножко проанализировать ситуацию, вспомнить. Я думаю, это нам будет интересно сделать, потому что тема международного терроризма, она, к глубочайшему сожалению, затронула и нашу страну. Посмотрим, какие выводы, какие уроки мы извлекли из всего этого, как сейчас складываются отношения. Я хочу напомнить, что тогда президент Путин первый позвонил Джорджу Бушу-младшему, тогдашнему президенту Соединенных Штатов, выразил свои соболезнования, предложил помощь посильную в этом деле. Вот. Ну и, естественно, мы не уйдем с вами от обсуждения разговора о теории заговора, потому что очень много, причем в первую очередь это в Америке, очень много слухов, подтвержденных, неподтвержденных по этому поводу. Мы с вами попытаемся ответить на эти вопросы. Я хочу еще раз напомнить, что мне будет это действительно и по-журналистски еще раз интересно вернуться в 20 лет, почти 19 лет тому назад это было. Я был как раз тогда в Нью-Йорке. Я тогда видел, как падала вторая башня. Так что все, что было после этого, безусловно, на протяжении нескольких лет Америка жила именно под последствиями, таким синдромом этого теракта. Я попытаюсь с вами поделиться своими мыслями, своими какими-то выводами, может быть. Вот. И, конечно же, постараюсь ответить на ваши вопросы, выслушать ваши комментарии. Я уже знаю, что у нас есть среди нашей аудитории, есть люди, которые, ну, не напрямую, но через родственников, через друзей тоже каким-то образом с этим связаны. Давайте мы с вами посмотрим и попытаемся еще раз повторить, проанализировать, что же тогда в конце концов произошло. Почему это важно? Я бы меньше всего хотел, чтобы это было, знаете, такой история передачи о жареных каких-то фактиках, да? Вот, мы тоже их, конечно, будем упоминать потихонечку, но я прежде всего хочу это проанализировать, посмотреть, потому что какие выводы мы из всего этого сделали. После этого теракта Америка стала совершенно другой, абсолютно другой страной. И вот то, что мы сейчас с вами говорим и часто критикуем, все то, что происходит в Америке, мне кажется, это мое мнение, это произошло в той или иной степени вот в связи именно с этим терактом. А многие эксперты утверждают, что пока еще последнее слово в нем не сказано. Так что мы с вами посмотрим. 11 сентября уже 2020 года мы с вами поговорим об этом. Еще одна грустная дата. Я хочу напомнить, и так получилось, что я тоже каким-то образом, как журналист, конечно, был связан с этим. Сейчас вот 25 августа 1985 года в штате Мэн во время авиационной катастрофы погибла американская девочка Саманта Смит. Ну, вроде бы обыкновенная девочка, ничего она особенного, может быть, не является она и политической фигурой, безусловно. Но она прославилась в свое время, это в 83-м году она посетила Советский Союз, а перед этим она писала письмо нашему генеральному секретарю Юрию Владимировичу Андропову, где она просто у него спрашивала, и она выражала свое беспокойство, что начнется ли война между СССР и Америкой. Вот, это тогда было очень для нас, по крайней мере, я тогда был студентом журфака, для нас это вот подобная ситуация была очень неожиданна, когда мы узнали, что Андропов пригласил ее и ее семью посетить Советский Союз. Это было вообще-то неслыханно. Это было очень сложное для нас, для всех время. Как вы знаете, Андропов стал генеральным секретарем после смерти Брежнева. Потом была еще череда очень таких драматических событий. 80-е годы для нашей страны, но тем не менее, вот тогда это было достаточно очень показательно и очень необычно для нас, для всех. Для меня это было тем более интересно, потому что как раз вот в 83-м году я был на практике, тогда этот город назывался Загорск, сейчас он называется Троице-Сергиевск, Сергиев Посад, это где Троице-Сергиевская лавра, я тогда был там в районной газете, и я помню, вдруг нас это очень удивило, такой, знаете, кортеж автомобилей, который приехал, черные «Волги», вот, мы тогда не поняли, собственно говоря, в чем дело, а это, оказывается, приехала как раз со своей семьей туда Саманта Смит. Я помню эту девочку, это совершенно как был какой-то потрясающий ребенок, знаете, ей было, по-моему, лет 10-11, но это были, я вот что запомнил, это совершенно потрясающие голубые глаза. Это запомнились, вот мне вот видите, уже сколько лет прошло, я до сих пор это помню. И что любопытно, да, посещала она тогда в Загорске был, и сейчас, по-моему, есть, это музей детской игрушки. Вот я, насколько помню, ее приглашали, возили как раз туда, ей, наверное, потом она в Артек ездила, еще куда-то. Но вот я просто о чем подумал, почему я сейчас об этом говорю, что вот видите, тогда такая народная дипломатия, она... Все-таки у нее было какое-то будущее. Я вот невольно сейчас сравниваю такие, знаете, романтичные, немножко наивные, может быть, моменты в отношениях между Соединенными Штатами Америки и нами. И я просто думаю, как далеко же мы сейчас ушли вот от этого такого духа, очень такого, знаете, дружеского, такого, знаете, очень приветливого. Когда и Америка тогда очень позитивно писала об этом. Это была очень хорошая пресса по поводу визита. Сначала это было насторожено. Наша пресса писала очень много. Вот. Саманту Смит возили в Артек. Она там подружилась с нашими ребятами. Это было все настолько здорово. И я помню, что мы как раз смотрели, насколько мы тогда могли. Это было действительно какое-то, знаете, в преддверии какого-то чего-то нового, может быть. Как мы думали тогда. Но, к глубокому сожалению, это все-таки не случилось, и искренне сожалею, что вот так получилось. Но, по крайней мере, сейчас 35-я годовщина со дня смерти этой девочки, так что это, конечно, пусть она упокоится с миром, но она была очень светлым таким, знаете, такой страничкой вот в жизни, как ни странно, взаимоотношения Соединенных Штатов Америки и тогда Советского Союза, а сейчас, как говорится, уже и России. Так, ну и, безусловно... Говоря об Америке, я бы хотел, конечно, вам обратить ваше внимание, что идет, я надеюсь, вы все запаслись попкорном, как я вам и говорил в прошлый раз, приближаются финальные схватки за пост президента Соединенных Штатов Америки между Трампом и Байденом. Трамп стал официально теперь представителем республиканской партии, прошла конвенция, очень ярко выступила его дочка Иванка, рассказывая о своем отце. Вот. Я бы хотел отметить, что, безусловно, на мой взгляд, по крайней мере, республиканцы более уверенно провели свою национальную конвенцию эту. Они достаточно, знаете, достаточно практично, исходя из тех реалий, которые сейчас существуют, они все-таки обращали, и речь Трампа самого, они обращали внимание на реальные проблемы, которые стоят перед этим. К глубокому сожалению, я был разочарован тем, что происходило в стане демократов. Особенно, конечно, меня поразило выступление Нэнси Пелоси. Это, как вы знаете, это спикер Конгресса, руководитель демократического большинства. Вы знаете, мы смеемся, говорим о Джо Байдене, человеке не совсем адекватном, но вот сейчас очень многие обозреватели говорят уже о неадекватности Нэнси Пелоси. Дело в том, что она заявила ни много ни мало, что Джо Байден должен отказаться от дебатов. с Трампом. То есть он не, причем причина и оправдание этому, она, так сказать, так, по-моему, немножко по-женски она все-таки это сделала. Но он недостоин разговаривать. Не надо узаканивать этого президента. Но вообще-то, госпожа Нэнси Пелоси, он уже 4 года президент, хотите вы того или нет. Но отсутствие дебатов во время президентских выборов, это вообще беспрецедентно. То есть были случаи, когда был импичмент, там это несколько раз как-то, знаете, ситуация. Но вот чтобы не было дебатов, это, конечно, Нэнси Пелоси уже это. Так это настолько было абсурдно, что даже Джо Байден выступил и сказал: нет, я буду драться, я буду сражаться, я буду говорить и так далее, и так далее. Причем я говорил вам, что вот ментальные какие-то вещи, ну вот сами посудите. Нэнси Пелоси говорит, что Дональд Трамп, он лжец, поэтому с ним не надо вести никаких дебатов. Но тогда, наверное, согласно элементарной логике, ведь с лжецом легче всего вести дебаты. Скажите правду, раскройте, так сказать, обнажите его лживые стороны, характера, черты деятельности, и вам тогда будет счастье. Поэтому, конечно, очень много нелогичных вещей, и совершенно, так сказать, непонятно, что происходит. Я откровенно скажу, еще раз повторю, я не очень серьезно отношусь вот к этой предвыборной кампании. Я буду стараться ее даже как-то немножко избегать. Я убежден, что вы можете получить информацию из многих источников. Конечно, будем как-то освещать. Но я еще раз хочу повторить, я на это все смотрю с попкорном. И вам, так сказать, предлагаю тоже это именно в таком ракурсе рассматривать, потому что еще будет очень много каких-то непонятных, несуразных, смешных вещей, понимаете, происходит. И это, я не знаю, насколько вообще это уместно в данном случае, но были плохие выборы, были подтасовки откровенные, там много-много всего, но не было еще никогда, понимаете, смехотворных каких-то таких выборов. Вот мне кажется, вот именно эта кампания, она именно таким образом и будет складываться. Потому что пока, вот я смотрю, естественно, я вам говорю, что я каждый день, каждый час стараюсь мониторить американскую и вообще англоязычную прессу. Постоянно вот любой канал, это причем может быть либеральный, может быть консервативный, но в любом случае это всегда какой-то смех. Они все, журналисты, все мои коллеги, они просто, ну извините меня, ржут просто, понимаете? Они не могут без смеха, так сказать, говорить о чем-то, причем говорят о достаточно чувствительных вещах. На мой взгляд, даже иногда это чересчур, там, когда они слишком углубляются там, в возраст, допустим, наших кандидатов вот, юных. Так что и вы, конечно же, вы сами понимаете, что это не может пройти без последствий. Супердержава не должна быть смешной. По крайней мере, я так думаю. Я думаю, что это никому не надо забывать. Кстати, и нам тоже не надо забывать. Я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Давайте мы первый звонок возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Я из Москвы.
Да.
Вы знаете, послушал по поводу вот подготовки этих президентских выборов в Соединенных Штатах. Мое лично такое мнение, знаете, это как... Вот буквально недавно, скажем так, пришел к такому выводу. Это все равно, что американский рестлинг. Когда я сначала его смотрел изначально... Ну, мне было интересно, о, какая борьба-то интересная. А, вот они обплевали друг друга изначально, вот они пришли, оскалили морды, не побоюсь этого слова, а дальше 120-килограммовые туши прыгают друг на друга, извините, и никак, дергают за волосы, бьют по лицу, и никакой крови, и ничего. А вот вопрос мой следующий. Насколько я помню, после выборов после того, как Дональда Трампа выбрали президентом, русское казачество наградило его, если я не ошибаюсь, полковником казачьего войска.
О, Господи.
А вот на данный момент они его сняли или нет, не знаете?
Я не слышал насчет награждения нашим... Вы имеете в виду наше казачество, не зарубежное?
Да, наше казачество
я не слышал.
Присвоило ему звание полковника казачьих войск. Я это четко помню. Я... Радовались все, на ушах ходили. Где-то как-то просвистела эта новость, а вот...
Вы знаете что, я понял, да, вы знаете что, я не слышал ничего про это, я надеюсь, это шутка, и я искренне, я все-таки надеюсь, что наши казаки не настолько наивные, чтобы этого человека награждать там званием, тем более, хотя я понимаю, что это достаточно так условно, но в любом случае человек, безусловно, не достоин того, чтобы называться там каким-либо офицерским, так сказать, званием, хотя он закончил Академию Вестпойнт, он, как говорится, по первой своей профессии это был все-таки военный, но я думаю, что не заслужил это уж точно, тем более, что вот мы с вами знаем, это сейчас просто, ну, совершенно, я осмелюсь употребить такое слово, это политическая подлость, это иначе назвать нельзя. Сейчас администрация Трампа, как вы знаете, ввела санкции против тех учреждений наших, которые изготавливают вакцину, которую ее разработали и придумали. Но это же просто дикость какая-то. Причем я читал это в оригинале, они там пишут по поводу распространения химического оружия. Послушайте, ну вы просто волки позорные, ребята, вы не уничтожили химическое оружие. Анкл Сэм, дядюшка Сэм, мы его уничтожили уже, и это международно признано. Вы не уничтожили химическое оружие, говорите, у них денег. Они говорят, у них денег нет. И они сейчас вводят санкции против наших организаций, вот именно те, которые разработали вакцину, и абсолютно, так сказать, в голубом глазу они еще, так сказать, делают такую мину, что это якобы связано с каким-то химическим оружием, кто-то разрабатывает. Ну, подлость это, ну, просто подлость, это иначе назвать нельзя. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, мне бы вот хотелось немного же сказать, вот это сам антисемит, совсем немного, я просто прочитала в газете недавно, что Саманте очень понравилась, конечно, страна, но больше всего ей понравился Артек, и особенно понравились банты у наших девочек, и она даже попросила сделать ей такие
правильно, банты. Правильно, совершенно верно, да, совершенно.
Да, очень интересно рассказывали, ну, написали, что еда ей понравилась, но не понравились сосиски, потому что они были такие бледные.
Вы знаете, что?
Натуральные.
Вот именно, они были натуральные.
Такие не бывают, я их есть.
Совершенно
буду.
Верно, потому что я вам хочу сказать, уважаемые радиослушатели, если вы поедете в Америку, не ешьте американские сосиски. Это ужас, это кошмар, это бог знает что, это не мясо, это вообще я не знаю, что такое. Только если в специализированные магазины, немецкие, польские или на наш Брайтон зайдете, к нашим ребятам, они сделают это. Но ни в коем случае не американские сосиски. Это мы через это прошли уже, и это уже сколько, так сказать, мы отсмеялись за все это. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Денис.
Да, Денис.
У меня вот такой вопрос по поводу предстоящих выборов. Uh-huh. Особенно про соцопросы. Uh-huh. Как специалисту, насколько сейчас во время соцопроса или там публичного выступления не модно признаться, что ты будешь голосовать за Трампа? Ну, то, скажем так, не Камилипо. Uh-huh. Вот, то есть у нас была такая похожая ситуация там какое-то количество лет назад, когда по опросам Жириновский брал гораздо меньше, чем потом он брал хорошие проценты на президентских, и на думских, и тем более местных выборах. Но по опросам проигрывал, ну, было не модно. Ну, похоже, кстати, ситуация была с Ле Пен, что с папой, что с дочкой во Франции, да?
Да.
Есть такой, да, и по технологиям опросов, насколько я знаю, в Америке это по городским телефонам, ну, по проводным проводят много опросов. Мне кажется, тоже это и технология.
Вы знаете, вы очень справедливо подметили сейчас, потому что вот этот аспект социологический, он сейчас будет доминировать. То, что касается, непосредственно самого выбора, то есть декларации, допустим, того, за кого вы делаете, политически некорректно сейчас в Америке говорить, что вы голосуете за Трампа. Более того, вот сейчас, в данный момент, я пока эту тему не поднимаю, потому что этот марш еще не закончился. Сейчас на Вашингтона уже идет, и он пришел многомиллионный марш. Да, вот это в основном это, конечно, черное население. Вот они сейчас, так сказать, там говорят, они требуют. Там очень много всего сейчас происходит. Я, наверное, в следующей передаче мы обсудим это, если будет повод. Вот, потому что я вот так смотрел сейчас прямую трансляцию из Вашингтона. Они там пока, ну, риторика такая. Дайте нам и покайтесь. Вот это единственное, что. Но я хочу сказать, что сейчас очень многие белые, они просто уже физически боятся говорить, что они будут голосовать. Причем это не только, допустим, перед черным негритянским, допустим, скажем так, сообществом, а даже внутри самих себя. Потому что более агрессивного, либерального сейчас электората, именно физически агрессивного, трудно себе представить. Поэтому вы правы, да, будет, люди как-то будут скрывать. И вот это самое молчаливое большинство, я и надеюсь, что оно в конечном итоге приведет все-таки Трампа. к президентскому креслу, хотя бог его знает, что там сейчас у него будет. Я не исключаю даже трагический исход. Я вообще хочу сказать, что мне кажется, когда они поймут, что они уже не смогут с Трампом ничего сделать, я не исключаю даже для Трампа участи Джона Кеннеди. Я думаю, что будет что-то они сотворят с этим. Потому что такой накал сейчас, такой радикализм, такие заявления, причем кто это говорит? Я вот вам приводил Пелоси, но там еще куча других людей, которые были, ну, такие, знаете, как бы достаточно спокойные. Это люди, которые не считаются экстремистами даже. Но они говорят такие сейчас вещи, вплоть до как физического уничтожения, то есть, понимаете? И это сходит совершенно, так сказать, спокойно всем, как говорится, это с руки сходит, и непонятно вообще. Не была такая Америка, не была она такая, понимаете? Толерантность, толерантность, толерантность. Это я слышал на протяжении 15 лет на каждом углу. Постоянно и все, что угодно. И что сейчас я вижу? Господи. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, еще в бытность перед терактом, который произошел в 2001 году, Дик Чейни сказал, что мы стоим на пороге больших изменений. Поэтому не могут эти бардачи, извините, на верблюдах уничтожить эти две башни. Это были спецслужбы, разработанные специально, чтобы вести войска в Ирак и в Афганистан. Так что, господа, не надо сваливать.
Я понял. Извините, пожалуйста. Извините, уважаемый радиослушатель, я вас прерываю не потому, что мне там нравится или не нравится то, что вы говорите. 11 сентября я с удовольствием выслушаю ваше мнение, и мы серьезно, предметно об этом поговорим. Сейчас, так сказать, не будем делать. Я хочу вам напомнить, что эти самые, как вы говорите, люди там на верблюдах, а именно там Усама бен Ладен, он был владелец многомиллионного, сотни миллионов состояния. Так что я думаю, что, может быть, он сам там и ездил где-то на верблюдах, передвигался, но у него было достаточно денег, чтобы организовать все, что угодно. Тем более, что по оценке специалистов, это был самый, скажем так, дешевый по затратам теракт в мире. Самый дешевый. Там не нужно было ни взрывчатки, не нужно было ни каких-то подъездных путей. Все было очень, как говорится, люди легально приехали в Америку, легально сели на американские самолеты. А дальше мы с вами знаем, что произошло. Давайте еще ответим на вопрос. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна, добрый вечер.
А, добрый вечер. Значит, я хочу сказать, что основными вопросами на дебатах, скорее всего, будут коронавирус и протесты. Вот если говорить о коронавирусе, я не понимаю, в чем они обвиняют Трампа, потому что Америка столько, значит, ее обвиняли в том, лекарств с Европы, отовсюду пыталась завести. Все, что нужно, в принципе, он делал, завозилось туда все. А вот второй вопрос по протестам. Мне кажется, такое впечатление, что кто-то устроил ему Майдан Трампу.
Да, Татьяна, вы знаете... Да, Татьяна, вы совершенно правы, да. Я хочу единственное, что сказать. Я помню ваши звонки, я помню, как вы логично и с точки зрения здравого смысла всегда выстраиваете свое мнение. Я вам очень благодарен. Но проблема как раз и заключается сейчас именно в том, что никакого здравого смысла сейчас вот в этой ситуации в Америке нету. Это не имеет никакого значения. Если бы не было коронавируса, его бы, как это, кстати, я реально говорю, его обвиняли в том, что у него накладные волосы, потом говорили, что у него рыжие волосы, потом говорили, что у него нет волос. Это не имеет никакого значения. В данной ситуации это экзистенциальное противостояние между людьми, которые придерживаются диаметрально противоположных. И, конечно, коронавирус, вы думаете, их, вот, допустим, наших либералов, их что, беспокоит, допустим, смерти, там уже более 180 тысяч смертей в Америке, что их беспокоит уже, так сказать, сотни тысяч зараженных? Да нет, их это совершенно не волнует. У них просто есть какая-то маниакальная идея свергнуть Трампа, потому что огромные деньги вкачаны в либеральный сектор, в либеральный фланг американского истеблишмента, который должен привести к власти финансовый олигархат. Трамп стоит у них на пути, он стоит на позиции изоляционизма. Это мы этого никогда уже не исправим. Это война не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому, Татьяна, я говорю о том, что, может быть, даже будет и такая вещь, что его могут и физически даже убрать. После выпуска новостей и небольшой рекламы мы с вами продолжим разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер. Продолжаем нашу передачу. Продолжаем листать американский дневник. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения, которые пришли. Николай пишет: а вы за кого будете голосовать? Я за Байдена, назло Трампу, по принципу из двух зол выбирают меньшее. Вы знаете, Николай, я слышал как раз противоположное. Многие говорят, давайте за Трампа, потому что он у нас меньшее зло. Так что не знаю, не знаю. Денис девятиэтажник. И, кстати, а до телевидения были публичные дебаты по радио? Вы знаете, Денис, хороший вопрос. Дебатов по радио, как таковых, вот в том смысле, в каком мы сейчас, это, их не было. Но были выступления. Особенно, конечно, всем запомнился, очень было ярко, это выступал Гувер, президент, вот до Франклина Делано Рузвельта. И сам Рузвельт очень, очень ярко выступал. Он очень был такой, знаете, хороший, действительно, оратор был. Но вот эра дебатов именно, она начинается... В 1960 году, когда был избран президент Джон Кеннеди, и, безусловно, вот исходная точка – это дебаты Ричарда Никсона, тогдашнего вице-президента при президенте Эйзенхауэре, и молодого сенатора от Коннектикута Джона Кеннеди. Как вы сами понимаете, победил тогда Джон Кеннеди, и очень многие специалисты говорят, что это именно благодаря вот тем самым телевизионным дебатам. Это были первые телевизионный дебат. Они были в 59-м году, естественно, там немножко пораньше, чем сами выборы. Вот. И как раз тогда, хотя все рейтинги и опыт, это были на стороне Никсона, но все тогда отмечали, что внешне, вот Джон Кеннеди, он выглядел таким, знаете, красавчиком прямо. После Калифорнии приехал, загоревший. Вот. Он вообще был достаточно спортивный человек, несмотря на травму спины. А Ричард Никсон, он был совершенно в каком-то сером костюме, блекшем. Он был... Во время передачи он потел. То есть это вот все обратили внимание. И вот именно после этого чаша склонилась уже в сторону Джона Кеннеди. Так что вот как ни странно. Так, то же самое, Денис. Уважаемый Рафаэль, а как вам идея сделать спецпрограмму по другим значимым для США датам и событиям? День Благодарения, Супербол, Кубок Стэнли. Так, вы знаете, с удовольствием, Денис. Вообще, уважаемые радиослушатели, передача для вас. С удовольствием, если вас интересует тема, мы обязательно ее поднимем. В прошлых передачах звонила одна наша радиослушательница. Ее интересовал новый экономический курс Франклина Делано Рузвельта. Если эта тема вот, или какая-то другая вас интересует, пожалуйста, я с удовольствием сделаю все, что касается Америки, я с удовольствием сделаю, потому что вы знаете, что я читаю лекции и по истории журналистики, и по регионоведению о Соединенных Штатах Америки в наших ведущих вузах, как преподаватель, поэтому у меня огромное количество материала, поверьте, которые данные, которые раньше многие из вас, может быть, не знают и не слышали, я, наверное, могу быть в этом отношении полезен, поэтому, пожалуйста, ваше мнение, ваше желание – закон. Это ваша передача, передача для вас, так что я с удовольствием, так сказать, буду делать. Вот. Это так. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Здесь комплиментарные вещи приходят. Спасибо вам большое за добрые и теплые слова. Так, давайте мы сейчас еще ответим на вопрос. Слушаю вас. Алло? Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да. Да, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да я вот хотел тоже высказаться по поводу выборов.
Пожалуйста.
Вот в чем у вас именно, ну, конкретно вопрос стоял?
Вы знаете что, попытайтесь сформулировать, потому что я не совсем понимаю, что вы хотели сказать. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Знаете, вот по поводу продолжения сосисок. Мой сын 4 месяца работал в Америке. Угу. И перед прилетом из Нью-Йорка домой позвонил к нам и говорит: приготовьте сало с чесноком черного хлеба и щавелевого супа. Здесь жрать нечего, одна пластмасса. Вот. А вопрос у меня такой практически. Куда делись эти сотни тысяч тонн металла, бетона, кабеля, стекла, вот из этих башен-близнецов, как решается вопрос в Америке со строительным мусором?
Я понял, да, хорошо. Я вам хочу сказать, что основная свалка находится на острове Стейтен-Айленд. И, кстати, я так понимаю, что вы сейчас косвенно спрашиваете о том, куда делись эти две башни, которые рухнули. Они были все вывезены как раз на Стейтен-Айленд. Я здесь остановлюсь, уважаемый радиослушатель, и опять же, адресую вас на нашу передачу 11 сентября, где я подробно буду об этом говорить. Я, кстати, был на этой свалке, я видел эти искореженные конструкции, которые вывозились тогда. Мы обязательно более подробно поговорим именно тогда. Так, давайте еще попытаемся взять звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Рафаэль, это вас Анна беспокоит.
Здравствуйте, Аня, добрый вечер.
А можно просьба от всех нас?
Да.
Если будет когда-нибудь настроение, ну или какая-нибудь дата, а расскажите про Рузвельта. Я имею в виду Франклин Делано Рузвельта.
С удовольствием.
Про трудовые армии, про то, как золото конфисковывали. Пожалуйста, расскажите, ведь большинство из нас этого не знает.
С удовольствием, Анна, я это сделаю. Я обязательно, вот может быть, в рамках нового экономического курса я обязательно подготовлю передачу о Рузвельте, потому что действительно очень замечательная личность. Спасибо.
Спасибо.
Вам спасибо. Тоже спасибо большое, да, всего вам самого доброго, да.
Спасибо.
Угу. Так, слушаю вас, еще возьмем звонок. Алло. Добрый вечер, да.
Да, добрый вечер, Рафаэль. Это Борисович из Запрудни, историк, мне 67 лет. Очень... И хочу сказать, что я так же, как и вы, уверен в победе Трампа на предстоящих выборах.
Спасибо.
Если его не убьют. Потому что он сделал для простого народа намного больше, чем все предыдущие, может быть, даже вместе взятые, ну, кроме Джона Кеннеди, конечно, президента. Mm-hmm. Поэтому в его победе я не сомневаюсь. Повторяю, если его не убьют, конечно, в этом это тоже велика да. вероятность. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что меня очень затронул ваш рассказ Аманте Смит.
Саманте Смит, да.
Саманте Смит, да, я же помню, как она приезжала. И я хочу сказать, что вот такая народная дипломатия, она сближает народы. Мы выбираем политиков для того, чтобы они улучшали жизнь наших народов и вели к сближению народов, а не натравливали народ друг на друга. Но мы же видим, что политики с этим не справляются или не хотят этого делать. Поэтому у меня большие надежды, особенно в будущем, только на народную дипломатию. То есть вот такие, как Саманта Смит, вот такие вот люди должны почаще приезжать друг к другу. Я был в Соединенных Штатах и скажу, что там точно такие же люди, как и мы живут. Точно такие же. Никто не хочет войны, да. Никто не хочет... Все хотят жить вместе, в мире, в дружбе, развивать отношения, развивать торговлю. Но войны никто не хочет. А вот политики... Я не знаю, кроме мата у меня к ним никаких больше выражений нет. Они стравливают народы и ради своих шкурных интересов заставляют людей, не знающих даже в лицо друг друга, убивать друг друга. Извините за эмоции.
Я с вами согласен, подписываюсь под каждым вашим словом. Согласен, конечно, на 100%. Да, потому
надежда
что,
на народную
вот дипломатию. Вот видите, сколько было официальных визитов с 80-х годов, да? Сейчас даже... А мне вот запомнился именно этот. Ну, может быть, потому что я сам ее видел как раз. Вот так получилось, что я присутствовал тогда. Я видел ее. Но у меня было очень много. Я, так сказать, встречался с очень... Был на свидетелем многих таких событий. Инаугурационные речи там президента, там, допустим, Клинтона в свое время. Там многие были. Но запомнилось вот именно вот это. Вот эта вот девочка, которая с этими чистыми голубыми глазами. И, конечно же, я сейчас не могу сказать, там, американцы что-то плохое. Потому что я вспоминаю вот эту американку. И я понимаю, что это, ну, действительно такое ангелоподобное существо, которое могло творить только любовь и...
Вот ребенок, одна маленькая девочка,
она сделала больше
для сближения наших
согласен
народов.
Совершенно с вами, да. Да, я надеюсь, что мы найдем вот такие ходы. Давайте еще возьмем звонок, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, пожалуйста, слушают вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить, Пентагон находится в Штатах, правильно?
Угу, да. Есть такая организация, да.
Да, это является как бы их главная военная структура, да, если я не ошибаюсь?
Ну, это Министерство обороны, скажем так, да.
Министерство обороны, здание Министерства обороны. Вот, и если я не ошибаюсь, один из самолетов врезался в него, правильно?
Да.
В свое время.
Да.
Вот. А вот вы не думаете, что оно самое одно из ощущенных и как-то вот...
Я понял, вы меня ради бога извините, но я опять вас, уважаемый радиослушатель, я вас опять сейчас прерву просто, я еще раз хочу повторить, я вас искренне приглашаю 11 сентября. Мы ответим на все эти вопросы, потому что это бесконечная тема, она очень увлекательна. Я просто не хочу терять времени, у нас полная линия. Пожалуйста, перезвоните нам 11 сентября, если сочтете возможным и нужным для себя. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а какой крупные компании поддерживают Трампа, а какие Байдена?
Вы знаете, очень хороший вопрос. Здесь вопрос даже не крупный, допустим, а здесь просто по характеру бизнеса. Фактически, практически все финансовые организации, банки, они поддерживают либералов, поддерживают Байдена. И это причем такое, знаете, как бы международное, скажем так, движение здесь. Здесь это не только американские финансовые структуры, это и структуры Ротшильда, это структуры Сороса, ну, хотя он американец, и другие, они поддерживают, безусловно, Байдена. Трамп, он, в основном его поддержка это со стороны промышленных организаций, потому что, смотрите, он же возвращает заводы обратно в Америку, он дает льготы автопроизводителям, заводы, которые собирают автомобили, заводы, которые собирают пылесосы, допустим, вот Хувер, он, так сказать, из Мексики обратно притащил в Америку. То есть, производственно, те, которые производят непосредственно какие-то материальные вещи, он достаточно очень рационален в этом плане, как бизнесмен он прекрасно это понимает. Я думаю, что это просто его такой бэкграунд, его прошлое как строителя. Вот он строит вещи. Вы идете по Нью-Йорку, вот Трамп Тауэр, вот стоит там, допустим, казино, которое он строил там. Можно по-разному относиться, но это реальные какие-то вещи. Реальный бизнес, бизнес реальности, бизнес, который производит, строит что-то. А все, что у нас так называемое финансирует, вот это все за Байдена, это все к либералам нашим. Кстати, вы обратили внимание, уважаемые радиослушатели, это, по-моему, схема работает и у нас тоже. Посмотрите, кого у нас некоторые финансовые структуры поддерживают. Ну, просто, как говорится, знаете, найдите несколько отличий. Не найдете. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Добрый. А скажите, а как погибла Саманта Смит? Вот что случилось? Где?
Я понял, да. Саманта Смит погибла недалеко от своего дома. Она летела на частном самолете со своими родителями. И еще там были некоторые родственники. Такой был, знаете, Cessna, то ли 5, то ли 6-местный самолет. Неизвестно, что случилось. Говорят, были какие-то неполадки с самолетом. И вот эта девочка трагически погибла в 1985 году, то есть спустя 2 года после этого. Конечно, тоже было очень много. Вот к вопросу о конспирологии. Многие говорили, что это вот ей там что-то... Ну, конечно, я думаю, что это нет. Это просто трагическое такое совпадение, трагическая вещь. И, конечно же, это было... Я прекрасно помню, но весь мир переживал тогда за эту лучистую девочку, понимаете? Она выполнила... Как будто Господь Бог, знаете, ее, как говорится, сподобил, чтобы она приехала и вот, так сказать, наладила какой-то контакт, что ли, между двумя странами, а потом он ее забрал. То есть это, конечно, очень трогательная история. И, к сожалению, очень трагическая. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль.
Да.
Извините, это опять Татьяна.
Да, Таня, пожалуйста.
Вот, к сожалению, сейчас детей в политике очень плохо используют. Вы видите, вот какая-то пародия на Саманту Смит, это вот Грета Тунберг.
Таня, да.
И это... как морочат детям голову в интернете. Вот посмотрите, да. Что в Белоруссии, когда детей...
Да.
Вы знаете... Что было на Украине.
Да.
Да, когда использовали детей, и потом эти подросшие дети, которые в лагерях детских там прыгали, запрыгали уже на Майдане.
Ну да, ведь, да, вот вы же посмотрите, Таня, то, что касается Минска, вот, и даже у нас здесь в Москве, когда было, когда вот эти кукловоды, которые наших тинейджеров, детей выгоняли на улицы, а сами при этом прекрасно отдыхали за рубежом, они же им инструкции давали, что не волнуйтесь, вы у нас малолетки, вас не посадят, вас не осудят и так далее, и так далее. Вообще, я хочу сказать, вы знаете, может быть, я сейчас запрещенный прием сделаю, вот, уважаемые радиослушатели, возьмите фотографию Саманты Смит, она есть в интернете. И возьмите фотографию Греты Тунберг. Просто посмотрите внимательно на этих двух девочек. Они очень близки, в принципе, по возрасту были. Просто посмотрите на них и просто вот почувствуйте просто разницу. Где добро, где зло. На ваш взгляд. Я вам не хочу ничего навязывать. Но просто посмотрите. Там, по-моему, визуально даже это все видно. Хотя, наверное, так нельзя говорить. Но, тем не менее. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, Рафаэль, да. Приветствую, Константин.
Да, Константин.
Значит, у меня 2 вопроса к вам.
Пожалуйста.
Во-первых, вот, ну, сегодня я вот услышал, ну, до этого это было, была тема, но сегодня как-то еще раз, что вот у американских чернокожих, да, существует такая тема «бей белого». То есть даже какая-то такая игра.
Да.
То есть они бьют, ну, там, женщин, там... ну,
я хочу, Константин, извините, это я просто хочу вам сказать, что это называется knock out the white. Это значит, пошли в нокаут белого. И они на улице выбирают любого абсолютно белого. Любого, это не важно, это женщина, может быть, пожилая. И игра заключается наших вот этих ребятишек, которых притесняют, и которые чувствуют на себе бремя рабства там и так далее, которые хотят получить триллионы долларов. Это весь кайф с одного удара вырубить белого. И это делается, невзирая на пол и на возраст. Пожалуйста, Константин, продолжайте.
А, да-да-да, абсолютно верно. Но и там было, то есть они убили нескольких человек, но с другой стороны и белые убили нескольких чернокожих, потому что у некоторых оказались просто стволы.
Правильно.
То есть что это так? Вот это бред полный.
Нет, это гражданская война, это начало гражданской войны. Я вам говорил, если вы помните, Константин, по-моему, вы как раз звонили, могу ошибаться, но вы как раз, я говорил по поводу Куклукс-клана, я говорил по поводу миллионов оружия, 290 миллионов единиц оружия в Америке, в основном это среди белых, это официально, потому что у черного населения в основном неофициально, в основной своей массе, вот, нужно быть, работать, нужно платить, там куча вещей в некоторых штатах, чтобы купить оружие, а у белых это все легально, все находится, поэтому это начало войны, да, Константин?
Да, и еще второй вопрос. Да. У меня просто подруга живет в Калифорнии, да, uh-huh. Я тут звонил, говорит, а там серьезные какие-то пожары, они уехали куда-то на юг, как она говорила.
Да, там сейчас ужарные лесные пожары.
А вот что там творится реально с пожарами?
Там очень сложная ситуация и у нас, и там, но в Калифорнии все-таки там, понимаете, там сейчас, по последним данным, там тысячи гектаров горит. Там сотни тысяч акров, как они говорят, огромные совершенно, так сказать, пожары, это, к сожалению, такое сезонное бедствие, но вы знаете, это и у нас, но дело в том, что не надо сравнивать Сибирь с Калифорнией, в Калифорнии, в Калифорнии это настолько явно, потому что там в центре, когда вот, допустим, в районе Сакраменто, когда ближе туда, к эвкалиптовым лесам, начинают гореть эти леса, то тогда до побережья и до границы там все это видно. Понимаете? И это все чувствуют. В зависимости от ветра люди задыхаются. Там уже сейчас есть смертельные, уже есть фатальные случаи. Там это трагедия очень большая для Калифорнии. Да.
Борется власть с этими пожарами.
Да нет, ну она как? Конечно же, она борется. Конечно, они борются. Но это, так сказать, все не так все просто. И, как всегда, всего не хватает у них. Вот. Но это общая наша проблема. Давайте еще возьмем. Спасибо, Константин, за звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав.
Да,
у меня к вам, Рафаэль, знаете, два вопроса по нью-йоркской жизни вашей.
Пожалуйста.
Добралось даже два. Первый, вот тут на телеканале «Известия» показали кусочек давнего американского фильма «Убийство Троцкого».
Угу.
Ну, понятно, что зрителям Останкинской телебашни весь этот фильм смотреть не положено.
Угу.
А вопрос, вот вы говорили, что Грег Вайнер, да и вы хотели показать российские фильмы в Нью-Йорку. Интересно, что из этого вышло?
Угу.
И второй вопрос. Вот интересно, а где вечер выборов в Нью-Йорке демократы и республиканцы ждут результатов? И приглашали ли вас? И наливают ли там приглашенным калифорнийское вино, как вот приглашенным...
Я понял.
Я
понял. В Нью-Йорке место встречи изменить нельзя. Это Таймс-сквер, это самый центр пересечения Бродвея и Авеню Америкас. Там это как раз вот такой, знаете, перекресток, он достаточно известен. Там огромные совершенно мониторы эти стоят. И там, как правило, транслируются результаты. Там же будут транслироваться результаты, я так думаю, это результаты президентских выборов тоже. Там же, как вы понимаете, многие нью-йоркцы встречают Новый год, этот знаменитый шар, который падает. То, что касается фильмов, значит, Грег тогда представлял, я был тогда гость, Грег представлял фильм «Сталин» с Робертом Дювалем в главной роли, с Табаковым нашим, с Бруи в роли Сталина. Он тогда представлял вот этот фильм, это американского производства, он был и в Москве, и там, вот я, насколько знаю, это было вот именно вот этот фильм, я помню очень хорошо, что при мне было. Может быть, я Грега как-нибудь приглашу в ближайшее время, если, Ростислав, будет возможность и желание, вы у него тогда спросите более подробно. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас, добрый вечер. Да.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да, слушают вас.
Да, здравствуйте. Не подскажете, вот сейчас идет какая-то волна насчет того, что вот, первого негра, который убили...
Джордж Флойд.
Умер от передозировки наркотиков.
Я не знаю насчет, я не слышал никакой волны, я слышал, что, да, он наркоман, он действительно, как говорится, задерживался и привлекался к ответственности за это, но нет, смерть у него наступила именно от удушения, это признано уже, была небольшая попытка, там кто-то пытался говорить, что это якобы врачи не смогли, врачи допустили какую-то ошибку во время интенсивного лечения, но потом это тоже было снято, и... То, что касается смерти Джорджа Флойда, это уже официально и доподлинно, по-моему, уже установлено. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
А помните случай убийства посла в Бенгази?
Да. Алло. Да, странно. Да. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэл, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Вот международное влияние США падает.
Да.
Хаос внутри Америки не ослабевает. И, мало того, и как-то умело подогревается. Вот в этих условиях, по мере утраты экономического их доминирования в мире, ведь они, их вот эта властвующая элита становится все более агрессивной. Но они продолжают грабить там Ирак, Ливию, Украину, Грузию, Бразилию.
Сирию, Сирию они сейчас Сирию, отжали, да, нефтяные, ну, прииски, да.
Понятно, да. Ну им же надо сверхдоходы компенсировать. Да. Ситуация в Белоруссии свидетельствует о мобилизации вот американских спецслужб во вмешательство как во внутренние дела Белоруссии, так и России. Вот как вы оцениваете наши-то возможности выстоять без последствий вот в активно ведущейся против нас гибридной войне? Можем ли мы вот сейчас активно, эффективно как-то противостоять, вот где это ощутить, против вот этих информационных атак, которые мы видим, без ущерба, без для нашего общественного сознания, когда у нас нету главного, по-моему, общенародной идеологии, которая обеспечивает поддержку власти народа.
Вы правы, Сергей Алексеевич, соглашусь с вами уже в который раз, безусловно. Значит, противостоять мы в этой ситуации можем исключительно только на информационном, что называется, фронте. Но я неоднократно уже говорил, повторю еще раз, наше правительство уделяет очень мало внимания информационным технологиям и информационному противостоянию, которое сейчас есть. То, что мы с вами сейчас видим, это ситуация и в Беларуси, это ситуация с Навальным сейчас, это стопроцентный проигранный абсолютно информационный. Вы посмотрите, мы опять оправдываемся. Мы опять оправдываемся раз за разом. Нам какая-то Литва, какая-то Польша говорит, чтобы мы там не выполняли условия союзного, допустим, договора. Ну, понимаете, но это нельзя. Ну, недостаточно заявлений Марии Захаровой. Недостаточно нашего Russia Today, как, я не знаю, как Аники Воин. Они борются, так сказать, один на один с этими ветряными мельницами. Но нельзя так реагировать. Абсолютно бездарная информационная политика. Я еще раз хочу, это я напрямую сейчас адресую тем людям, которые отвечают и в администрации президента, и в нашем правительстве, и, так сказать, наши непосредственно отраслевые, так сказать, министерства, которые этим занимаются. Но надо больше внимания уделять. Пропустите определение «информационная». Все говорят об этом, и американцы, и мы говорим. Но это война. А война, это значит, нам нужны наши Жуковы, наши Рокоссовские, наши Рыбалка, наши Матросовы, понимаете? Но это же элементарные вещи. Нельзя так пускать постоянно на самотек. Опять мы оправдываемся за то, чего мы не делаем. Мы виноваты, оказывается, что в Белоруссии происходит. Мы виноваты, оказывается, что сейчас происходит с Навальным. Мы виноваты абсолютно во всем. Это недопустимо. Ну, услышьте, наконец, там, наверху. Давайте еще возьмем... Я надеюсь, успеем. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Да-да, добрый вечер.
Да, слушаю.
Алло, это... Да, меня слышно?
Слышно, пожалуйста, говорите.
Да, это Борисович из Запрудный историк. Я хочу сказать, что полностью согласен, что наше правительство практически не уделяет внимания вот этой вот информационной войне в средствах массовой информации. Я напомню, что во время Чеченской войны Мавлади Удуков, один человек в правительстве Дудаева, который отвечал за информацию, выиграл информационную войну со всей нашей вот этой вот бюрократической...
Согласен с вами, 100% с вами согласен, да, спасибо. Конечно, очень хорошо, что вы это напомнили. Давайте еще, да, успеем взять? Давайте еще один возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот то, что в Америке происходит, меня телевизор. Я так думаю, что все-таки вот эти демократы, они, скажем так, отработали свои вот эти все технологии за рубежом.
Угу.
И, соответственно, как бы вот выборы, если они потеряют свою власть, непосредственно эти все источники, которые, ну, ресурсы, которые они используют во всем мире, вот в цветных революциях.
Да.
И они вот там группировки работают в каждом городе, которые они отрабатывали вот по всем странам.
Я все, да, извините, пожалуйста, просто мы уже по времени ограничены. Вы правильно говорите, эта технология, она действует, кстати, точно так же и здесь у нас. Региональные, так сказать, кукловоды, которые организуют все эти вещи. Спасибо большое, извините, наше время истекло. Через неделю обязательно продолжим наш разговор. Всего вам самого доброго.